for our last hour today, I want us to go back and take a look at one scripture passage, that of Daniel 9.
Последняя сессия перед ужином, я хотел бы ее посвятить рассмотрению одного очень важного отрывка из книги пророка Даниила, 9 главы. В Священном Писании есть несколько уникально важных отрывков, когда речь идет о библейских пророчествах.
Daniel 9:24-27 impacts a number of areas that we are going to be looking at.
И поэтому 9 глава Даниила с 24 по 27 стих оказывают огромнейшее влияние на то, о чем мы с вами говорим.
It has an impact of, it is the basis for the Revelation 6-18 section.
По сути, этот отрывок является основанием для того, что мы читаем с вами в книге Откровения с 6 по 18 главы.
And it has a direct impact on the concept of the rapture as well as the tribulation.
И этот отрывок также влияет на наше понимание восхищения и на наше понимание скорби.
The chapter begins by giving us a time frame for this prophecy.
Эта глава начинается с того, что предлагает нам хронологию для этого пророчества.
It is in the first year of the reign of Darius, the king of Persia.
Это пророчество мы можем датировать первым годом правления Дария, медо-персидского царя.
And at that particular time, Daniel had been studying, reading the prophecies of Jeremiah.
Мы узнаем о том, что в это время Даниил изучал пророчество Еремии.
And he was reminded from two places in Jeremiah that the captivity they were enduring would last for 70 years.
И в книге пророка Даниила есть два отрывка, которые указывают на то, что вавилонский плен должен был продолжаться 70 лет.
And so the 70 years of Babylonian captivity officially began in the year 605.
Поэтому 70 лет Вавилонского плена, официально начало этого плена можно назвать 605 год. 605 год, естественно, до Рождества Иисуса Христа.
The year 538
538 год
is the date that is given here, and it is also very near the end of the 70 years captivity.
Это дата, которая, как вы видите, указана на слайде, которая приближается, ну, очень тесно связана с окончанием 70 лет.
And Daniel was struck with the fact that it didn't seem that God was doing anything to bring them back to the land of Judah.
И поэтому Даниил своего рода пришел в некое замешательство, потому что он видит, что, ну, Господь, почему ты ничего не делаешь для того, чтобы вернуть нас в землю?
The end of the 70 years was very close, and there didn't appear to be anything happening.
Вот-вот подойдет к концу этот срок из 70 лет, и вроде бы ничего не происходит.
It appears that Daniel's thought that his people Israel were not really spiritually prepared for God to do anything.
Складывается впечатление, что Даниилу показалось, что его соотечественники, израильский народ, они не готовы духовно вернуться в землю обетованную.
And this drove him to prayer.
И мы видим, что это подтолкнуло его к молитве.
And here in Daniel 9 we have one of the great prayers of the Old Testament.
И поэтому здесь в 9 главе Даниила мы находим с вами одну из самых замечательных молитв в Ветхом Завете.
And as you look at the prayer of Daniel, it is sprinkled with truth from the Word of God.
Глядя на эту молитву, мы видим с вами, как в ней отображается постоянно истина Слова Божьего. Он упоминает как пророков, так и Моисея.
And we are impressed with the way in which he deals with the sin of Israel.
И мы видим, как непосредственно он обращается к проблеме греха израильского народа. И меня всегда поражало это разнообразие терминов, которые использует Даниил для того, чтобы описать их грех. Я бы сказал, что он не оставляет ни один грех или ни одно даже помышление греховное неупомянутым.
Every possible sin Israel is guilty of.
Любой возможный грех Израиль совершил и виновен в нем.
And so you have these six different words that Daniel uses.
Поэтому он использует эти шесть различных слов.
Their behavior is criminal.
И таким образом описывает их как преступников. Говорит о том, что это морально извращенные люди. Но мне кажется, последнее слово — это самое печальное и самый страшный грех. Это слово использовалось для описания нарушения завета. И также использовалось для описания человека, который был неверным в браке. И поэтому образ женщины Израиля показан здесь как женщины-прелюбодейки, которая неверна своему мужу Господу, которая нарушила тот завет, который он заключил с ней.
And in his prayer, it's clear to him, clear in his prayer that Israel stands guilty and God stands righteous.
И читая эту молитву, мы видим, как убежденно Даниил заявлял о том, что Израиль виновен перед Богом, и Бог абсолютно праведен в своем суде над народом.
In verse 14, he says that God is righteous in all of his deeds.
В 14 стихе он говорит о том, что наш Господь праведен во всех делах своих.
Their experience of captivity is deserved.
Он говорит о том, что этот плен является совершенно заслуженным наказанием.
And God was right in what he has done in bringing them into captivity.
О том, что Бог был абсолютно справедлив, поступив так с ними, отправив их в это пленение.
But in verse 16, his prayer turns a bit.
Но мы видим, как в 16 стихе его молитва обращается на что-то новое.
And he says, Lord, because you are righteous, it's now time for you to act on our behalf.
И поэтому он говорит: Господи, из-за твоей праведности вступись за нас.
And as you were righteous in judgment, you need to be righteous now in restoration.
И поэтому ты был праведен, осудив нас, и теперь будь праведен, восставив нас.
We do not deserve it, but you have given your word.
Конечно же, мы не заслуживаем этой милости, но мы уповаем на верность твою своему слову.
And when you come down to verses 18 and 19, you are impressed with the heart cry of this man.
И поэтому, когда мы читаем с вами 18 и 19 стихи, я не могу представить, как струн нашей души не касается его переживания.
And it is important that God respond because his name is at stake.
И очень важно, чтобы Господь отреагировал и откликнулся на молитву Даниила, потому что вопрос заключается в его имени, в его репутации.
He had told Jeremiah that the captivity would last 70 years and that time period is almost up.
Господь пообещал Еремии, что вавилонское пленение будет продолжаться 70 лет, и этот срок уже почти подошел к концу.
So, O righteous God, you must act on our behalf because you've given your word.
Поэтому, Боже праведный, вступись за нас, как ты и обещал.
And as you read through his prayer, we discover that his prayer revolves around two subjects.
И поэтому, глядя на эту молитву, мы обращаем внимание, что она касается двух вопросов.
It revolves around Israel, the people, and Israel, the land.
Она вращается вокруг народа израильского и вокруг земли израильской.
And while he was in prayer, Gabriel comes.
Когда он молился, к нему пришел Гавриил.
That's right, isn't it?
Yes, yes.
Okay. For some reason this keeps jumping.
No, actually it's this one right now. You want this one right
yeah.
now? Yeah. Yeah, it's not there, I don't think. It's not there. I could tell them they could jot it down.
Yeah, we'll go. A slide is missing.
Потерялся слайд в этот раз. Уже не я потерялся, а слайд потерялся.
But we can get along without it.
Но я как бы помню, что там должно быть, поэтому не волнуйтесь.
But it happens to be important.
Это очень важно.
Daniel's prayer revolves around two subjects.
Мы сказали с вами, что молитва Даниила вращается вокруг двух вопросов.
The subjects are Israel, the people, and Israel, the land.
Израиль как народ и Израиль как земля.
And so when Gabriel comes, it's important to observe that Gabriel is responding and to those two subjects, or about those two subjects.
И поэтому, когда мы читаем с вами ответ Гавриила, мы должны обратить внимание на то, что его ответ как раз касается этих двух вопросов.
And so the subject of the prophecy or the information that is given to Daniel from Gabriel are those same two things.
И поэтому эта информация, или это пророчество, можно его так назвать, которое Гавриил передал Даниилу, оно сосредоточено вокруг этих двух нюансов.
The subjects are Daniel's people and Daniel's holy city.
Народ Даниила и святой град Даниила.
The people and the land.
Народ и земля.
And I stress that because there's not a Gentile anywhere to be found.
И я говорю об этом, почему я так подчеркиваю важность этого, потому что, ну, я не вижу среди вас ни одного язычника.
There are no Gentiles and there are no church in this passage.
Точнее, не среди вас, а в этом отрывке, пардон. В этом отрывке нету ни одного язычника. И в этом отрывке нету церкви, обратите внимание.
So the subject is Israel, the people, and Israel, the land.
Поэтому это пророчество касается конкретно израильского народа и израильской земли.
Would you read verses 24 all the way through verse 27, please?
Okay. Давайте сейчас прочитаем 9 главу с 24 по 27 стихи. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы, улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».
So you notice in verse 24 that Gabriel begins that 70 weeks have been decreed for your people and your holy city.
Итак, Гавриил утверждает, 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего.
Yes.
So the Gabriel is tells Daniel that 70 sevens, 70 weeks, Hebrew word shavayim, have been determined for the same subject, your people and your holy city.
Поэтому он говорит, в отношении этих двух вопросов, в отношении твоих людей и в отношении твоего города определено 70 шаваим.
So the idea is it's 70 sevens or 490 something.
Поэтому 70 седьмин или 490 чего-то.
Is it weeks in
it just sevens, that's what it says.
77. Okay. It's so you have a 70 sevens or units of this is a unit of measurement.
Седьмина – это была такая единица измерения.
As an example, we use the word dozen.
К примеру, есть такое слово «дюжина».
If I were to have come in here today and said to you, in my office back home, I have a dozen.
Если бы я сказал, ну, если бы вы меня что-то спросили, я сказал, а, да, конечно, у меня дома в офисе лежит одна дюжина. Но если бы кто-то другой краем уха это услышал, он бы подумал, ну, хорошо, у него есть 12 чего-то в офисе.
But if everyone was sitting here talking about let's say pens.
Но если бы, ну, как бы вопросом нашего обсуждения были ручки,
and I heard you talking about pens,
и я услышал, как кто-то говорит о ручках,
and then I said, I have a dozen in my office back home.
И я сказал, а, конечно, у меня 12 в офисе дома.
Now know that I have 12 pens.
Поэтому вы поняли, что эта дюжина касалась ручек. У меня 12 ручек.
The context determines what the 12 or the dozen is involved with.
Контекст определяет, к чему относится это число дюжина. Что это за дюжина? Дюжина чего?
So when Daniel is told that there are 77s, or 490, the context is going to have to determine whether he's talking about days, weeks, years, or months.
Поэтому то же самое мы должны использовать здесь для понимания того, о чем здесь идет речь. 70 дней, 70 месяцев.
Most everyone agrees that it's not 490 days.
Все консервативные толкователи согласны в том, что речь не идет о 490
днях.
Потому что то, о чем здесь идет речь, не произошло, да и не могло произойти.
So the, it is 490 somethings that are involved.
Поэтому мы говорим сейчас о 490 чего-то.
In the context, Daniel has been thinking about years, 70 years of captivity.
Как мы уже отмечали в контексте, Даниил размышляет над 70 годами пленения.
In the next chapter, Daniel uses the same idea of sevens, but adds the idea of days to the phrase.
В следующей главе Даниил опять использует вот эту единицу измерения, седьмину, но добавляет к ней дней.
He was fasting for three units of seven, or 21, and he makes it clear days.
Он говорит о том, что он постился три седьмины дней, то есть 21 день.
And then when we consider that if it's years, then this fits very well with the time notations in Revelation.
Поэтому, если мы будем считать, что одна седьмина — это 7 лет, то это очень хорошо соответствует временным указаниям, которые мы видим здесь.
And really, there are, it's really a consensus of most all scholars that it's 490 years that's being spoken of here.
И поэтому практически все толкователи придерживаются мнения о том, что здесь идет речь о 490 годах.
Even those who are not premillennial basically see this as 490 years.
Даже не премиллинаристы считают и согласны с тем, что здесь идет речь о этой, об этом числе, 490 лет.
So Gabriel has come and told Daniel that there will be 490 years of God's special dealings with Israel.
Поэтому Гавриил сообщает Даниилу о том, что Бог определил 490 лет особых отношений с Израилем.
That what he is saying is that within the times of the Gentiles there is going to be carved out 490 years where God is going to deal in a particularly particular way with Israel.
Он говорит о том, что вот в этот период, называемый временами язычников, 490 лет будут особенными.
And he makes it clear that when the 490 years are over, God will have accomplished six things.
И он очень четко дает понять Даниилу о том, что по истечении 490 лет Бог достигнет шести целей.
And we'll be looking at those six things in a few minutes.
И мы непосредственно поговорим, что же это за цели через несколько минут.
But basically they have to do with Israel being brought back into a right relationship with the Lord their God.
Но забегая наперед, можно сказать, что по сути они касаются восстановления израильского народа в правильное взаимоотношение с Богом.
And that really everything that God designed and desired for Israel will come to pass.
И все то, что Бог обещал, и все то, что Бог приготовил для Израиля, наконец-то воплотится.
When this was read, you noticed perhaps and knew anyway that this period has three of 490 years has three distinct parts to it.
Когда читался этот отрывок, и я думаю, может быть, вы знали об этом и прежде, что этот срок из 490 лет имеет три характерных периода.
That the first 7 weeks has to do with the restoring and rebuilding of Jerusalem.
Первая седьмина касается восстановления Иерусалима.
Daniel is getting this information in 538.
Даниил получил это пророчество в 538 году.
And one would assume that that would be the date where the 490 years would begin. Would be marked off from.
И поэтому, казалось бы, отсчет 490 лет нужно начинать с 538 года.
But Daniel is informed that the time actually begins when a specific decree to rebuild the city, not the temple, but the city, is issued.
Но мы видим здесь, в 25 стихе, в частности, что это время начинается с того момента, когда будет издан особенный указ, или, как у нас написано, повеление о восстановлении Иерусалима, не храма, но самого города.
And the first time that we find the a decree of any kind to actually rebuild the city was the one in Nehemiah chapter 2.
Когда мы с вами читаем дальше в истории израильского народа, мы видим, что в Неемии, во второй главе, мы впервые встречаем повеление о разрешении на восстановление города.
And so from the starting point of that decree, verse 25 says there will be 7 weeks.
Поэтому от этого повеления мы находим с вами, сказано в 25 стихе, 7 седьмин.
And then it says there will be 62 weeks.
И 62 седьмины.
Which is strange to us that we would have this kind of a division.
И мы видим, что здесь немножко необычное разделение.
Apparently, the first 7 weeks or 49 years had to do with the rebuilding of the city of Jerusalem.
По-видимому, первые 7 седьмин или 49 лет касались непосредственно восстановления Иерусалима.
Remember that when Nehemiah went back, they in 52 days put up a very weak shell of a wall.
Если вы помните, когда Неемия вернулся в Иерусалим, то за 52 дня они смогли восстановить, ну, я бы назвал это каркасом стены.
And remember that very few people really wanted to live in the city.
И в то время очень мало людей вообще хотели жить в городе, потому что он был уничтожен.
So apparently this is indicating that it's going to take quite a while for the city to be fully functional and cleaned up again.
Поэтому складывается впечатление, что вот столько времени было необходимо для того, чтобы этот город снова ожил и был восстановлен.
That would perhaps not be of great interest to you and I, but it was of great interest to the Jews.
И поэтому, ну, мы об этом слушаем и думаем, ну, хорошо, очень интересно. Но представьте себя на месте иудеев, которые жили в то время, которые волновались и переживали, насколько жизненно важным этот вопрос был для них.
And then he takes us for the next 62 weeks.
Далее, следующий период, это 62 седьмины.
And at that point, he brings us up to the point of the coming of Messiah.
Мы здесь встречаем упоминание о приходе Мессии.
He says in verse 26.
В 26 стихе он говорит.
Then after the 62 weeks.
И по истечении 62 седьмин.
We would probably say after the unit of 62 weeks, then such and such happens.
Ну, мы бы сказали с вами, наверное, что, ну, после истечения вот этой единицы измерения времени в 62 седьмины что-то произойдет.
We probably would have said after 69 weeks.
Поэтому, ну, мы бы сказали, возможно, после 69 седьмин.
Because we want to move on and get into the important stuff.
Потому что нам хочется уже поскорее до главного дойти.
So after the unit of 62.
После этих 62.
And that word after is significant.
Это слово, переведенное как по истечении, оно весьма важное.
Two things are going to happen.
Произойдет две вещи.
One, Messiah will be cut off.
Во-первых, Мессия будет отторгнут.
Referring to a violent cutting off.
И поэтому это отторжение будет насильственным, поэтому перевод такой, как «будет предан смерти». Второе, что произойдет, это Иерусалим будет вновь уничтожен. Очевидно, что вряд ли можно посчитать либо то, либо другое какой-то хорошей новостью для Даниила.
After the 69 weeks, these two things are going to take place.
После 69 седьмин произойдут эти два события.
And the way in which this is framed indicates that this 70th week is not connected to the first 69.
И то, как здесь преподносится этот материал, складывается впечатление, что 70-я седьмина каким-то образом не связана с предыдущими 69 седьминами.
When the 70 week started, the third week, for example, followed the second week, the 22nd week followed the 21st week with no gaps anywhere.
То, о чем я говорю, это, например, когда началась первая седьмина, за ней сразу же шла вторая, за ней сразу же шла третья, 24-я, 25-я, без каких-либо интервалов. Одна седьмина шла за другой. До того момента, когда наступила 69-я седьмина. После нее, после 69-й седьмины, произойдут эти два события.
The crucifixion occurred, I believe, in April of 33 AD.
Я считаю, что Иисус Христос был распят в апреле 33-го года.
And Jerusalem was destroyed, of course, in 70 AD.
А Иерусалим был уничтожен в 70-м году.
So that these events clearly are not falling into the 70th week.
Поэтому эти события, мы видим, что они не произошли как бы на расстоянии 7 лет или в течение 7 лет.
There's almost 40 years between these two events.
Между ними практически 40 лет.
Then the question arises as to what about the last 7 years or the final week.
Итак, возникает вопрос, что же насчет последней седьмины? Ответ на этот вопрос мы находим в 27 стихе.
The statement is made that the final week begins with the agreement or covenant between him or he and Israel.
Это, ну, мы видим с вами, что эта последняя седьмина начнется с утверждения завета между кем-то и Израилем.
The he in verse 27 goes back to the prince in verse 26.
Я считаю, что в 27 стихе тот, кто утвердит этот завет, если мы посмотрим назад, как бы пытаясь в контексте определить, о ком идет речь о вожде из 26 стиха.
The prince who is to come, his people will destroy the city. But the emphasis is upon the prince who is to come.
Сказано, что придет этот вождь, который уничтожит город, но я считаю, что когда говорится утвердить завет, имеется в виду как раз в контексте вождь из 26 стиха.
Is this individual who is going to enter into an agreement with the nation of Israel?
Этот человек заключит завет с израильским народом.
In verse 27, when he refers to the many, The context is talking about Israel, the people, Israel, the land.
Мне кажется, что в контексте, когда он говорит о многих, мы можем понять, что под многими подразумевается израильский народ или израильская земля. Как я сказал, это тема этого сообщения Гавриила Даниил.
And so verse 27 indicates that this covenant, this treaty, this agreement is going to be for 7 years.
Поэтому в 27 стихе мы читаем с вами о том, что этот завет или этот договор будет заключен сроком на 7 лет.
So the event that starts the 70th week would be this covenant signing, not something else like the rapture.
Поэтому событие, которое положит начало последней седьмине, как раз этим событием будет утверждение завета, а не, к примеру, восхищение.
Now the first 69 weeks dealt with the people of Israel, didn't it?
Первые 69 седьмин касаются израильского народа, не так ли?
The final week deals with the same people.
Последняя седьмина касается этого же народа.
All 70 weeks deal with the people of Israel and the land of Israel.
Все 70 седьмин касаются израильского народа и израильской земли.
This is God's dealings with Israel, not with Gentiles and not with the church.
Это пророчество касается Божьего труда в израильском народе и не касается Божьего труда среди язычников или среди церкви.
When we look at this passage, I believe certainly strengthens our understanding that the church is not present in the 70th week.
Мне кажется, что когда мы разбираемся с вами в этом отрывке, мы видим, что он предлагает еще один аргумент в пользу того, что церковь будет отсутствовать во время последней седьмины.
All 70 weeks deal with Israel, the land, and Israel, the people.
Все 70 седьмин говорят о израильском народе и о израильской земле.
And I think that's an important thing that we need to keep in mind.
И мне кажется, нам крайне важно помнить об этом.
Now, the verse 27 focuses on this last period of time of God's special dealings.
Далее, 27 стих касается последнего периода особого действия Божьего в своем народе.
And as we've seen, this last 7 years begins with the signing of the covenant.
И как мы уже с вами отметили, эта последняя седьмина начинается с утверждения завета.
During this period of time, this individual will protect Israel.
Складывается впечатление, что в этот период этот человек возьмет на себя ответственность опекать Израиль.
Somewhere in here there is a return to a full Levitical system of worship in the temple.
В этот момент произойдет возвращение к левитской системе жертвоприношения и служение в храме будет восстановлено.
We read that in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering.
Мы читаем с вами, что в половине седьмины прекратится жертва и приношение.
And the sacrifice and grain offering is representing the entire Levitical system.
И поэтому жертва и приношение – это своего рода фразеологизм, который относится ко всей левитской системе жертвоприношений.
So it is true that the people of Israel will in fact rebuild a temple.
Поэтому, согласно того, что здесь написано, израильский народ в будущем восстановит храм.
We don't know when that will take place.
Мы не знаем, когда именно это произойдет.
And we don't know how long they will be engaged in Levitical worship.
Мы не знаем, как долго будет продолжаться это жертвоприношение.
All we know is that when we come to the middle of this 70th week that the Levitical worship ceases.
Однако мы видим, что когда мы придем к середине этой последней седьмины, это поклонение в храме прекратится.
There is no question that this period of time is has two distinct parts to it.
Несомненно, что последняя седьмина состоит из двух характерно разных половин.
This prince makes this covenant with Israel for a week, but he breaks the covenant halfway through.
Этот вождь утвердит завет с Израилем на одну седьмину, но по истечении половины этой седьмины нарушит свой завет.
And Gabriel tells Daniel that there is going to be an abomination.
И Гавриил упоминает здесь мерзость.
He says the abomination will come one who makes desolate.
У нас сказано, будет мерзость запустения.
And this is the second of three times in the book of Daniel where this phrase is used.
Это второй раз из трех в книге Даниила используется эта фраза.
In Matthew 24, Jesus references this in verse 15, when you see the abomination of desolation spoken of through Daniel the prophet.
В Евангелии от Матфея, 24 главе, в 15 стихе, Иисус Христос упоминает эту фразу, когда говорит, когда увидите мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил.
The disciples had asked Jesus, what is the sign of your coming?
Ученики спросили у Христа, каковы признаки твоего возвращения? Иисус Христос упомянул несколько признаков, но одним из важных признаков является мерзость запустения.
That phrase has to do with the idea of the ritual pollution of the temple.
Эта фраза касается ритуального осквернения храма.
It looks back to for us what Antiochus did in the temple in Jerusalem about 165 or so BC.
Поэтому прообразом этой окончательной мерзости запустения является то, что сделал в Иерусалимском храме Антиох Эпифан IV где-то в 165 году до Рождества Иисуса Христа.
As you read in First and Second Maccabees, he polluted the temple in a variety of ways, especially bringing in unclean animals and sacrificing them to foreign gods.
Мы читаем в первой и второй книгах Маковейских о том, что происходило в то время, но в частности обращаем внимание на то, что этот человек принес в жертву церемониально нечистое животное ложным богам.
And this is likely what Paul was referring to in 2 Thessalonians 2.
И мне кажется, об этом говорил апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, второй главе.
When in verse 4 he says that referring to the Antichrist,
где в четвертом стихе, ссылаясь на Антихриста, он говорит,
he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God,
называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога.
The temple of God can only refer to one thing, and that is the temple in Jerusalem.
И поэтому очевидно, что в данном случае Павел говорит о храме Божьем в Иерусалиме.
And so this becomes the a significant turning point for the nation of Israel.
Поэтому это очень важный поворотный момент в истории Израиля.
In fact, you remember that when Jesus referred to this, he said, "When you see it, get out of the city."
Помните, что Христос сказал, когда вы увидите это, «Бегите из города».
Because Israel that had been protected by the Antichrist is now going to be the subject of persecution.
Потому что Израиль, который ранее был опекаем Антихристом, с этого момента будет преследуем им.
In fact, this probably gives some light to what Jesus said in Matthew 24.
И мне кажется, это также помогает нам немного понять то, о чем Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, 24 главе.
When he talked about the early judgments or birth pains in the tribulation period, he told Israel not to worry about it.
Когда он говорил о родовых муках в период скорби и говорил о том, что об этом не стоит волноваться.
He said it's not going to happen to you, Israel.
Он говорил о том, не волнуйся, с тобой этого не произойдет, Израиль.
Apparently because they are in the protective care of the Antichrist.
И, возможно, это объясняется тем, что вот эти начальные эпизоды скорби, родовые муки, так называемые, они не затронут Израиль, потому что Израиль будет опекаем Антихристом.
But a number of dramatic things happen at the midpoint of the 70th week.
Но посредине 70-й седьмины происходят очень важные события.
It is likely, as I read Daniel and Revelation,
когда я читаю Даниила и Откровение вместе,
that this man Antichrist is in fact assassinated and returns back to life.
У меня складывается впечатление, что этот Антихрист, на него было совершено покушение, и он как будто бы умер, но потом вернулся к жизни.
We probably won't be able to look at the Daniel 11 passage, but that seems to be occurring at the midpoint of the tribulation period.
Я думаю, у нас не хватит с вами времени прочитать 11 главу Даниила, но мне кажется, что там как раз идет речь о вот этом этой половине 70-й седьмины.
Daniel 11, 41 to 45.
Даниила 11, 41 по 45 стихи.
Jesus, if you recall, refers to the second half of Daniel's 70th week as the tribulation, the great one.
Если вы помните, Иисус Христос говорит о второй половине 70-й седьмины как о великой скорби.
This will be the time when there is terrible judgments that begin to fall upon the earth.
В это время на землю начнет изливаться страшный суд.
And much of the book of Revelation is focused on this second half.
И большая часть книги Откровения как раз сосредоточена на этой второй половине.
The world dramatically changes at the midpoint.
Мы видим, насколько серьезной является та перемена, которая произойдет в мире в момент вот середины этой последней седьмины.
John informs us that for 42 months the Antichrist, the beast, is worshipped.
Иоанн говорит нам о том, что 42 месяца Антихрист или зверь будет почитаем, или ему будут поклоняться.
Significant events happen at the midpoint, such as Satan being removed forcibly from heaven.
Еще одним важным событием, которое произойдет по истечении 3.5 лет, является низвержение сатаны с небес на землю.
And so the second half is seen as an incredibly destructive time on the earth.
И поэтому вторая половина, складывается впечатление, будет чрезвычайно опустошительной для земли.
We will look at this a little bit more tomorrow when we try to get an overview of the 70th week.
И мы с вами еще об этом подробнее поговорим завтра, когда попытаемся сделать такой обзор 70-й седьмины.
But we need to go back now to verse 24.
Но теперь мы должны вернуться к 24 стиху.
Where we see that God tells us what he is going to accomplish during this 70-week period.
Где Бог говорит нам об этих шести целях, которые Бог совершит или добьется на протяжении этого времени.
The first thing is that he is going to finish Israel's transgression or their apostasy.
Первое, что произойдет, это покрыто будет преступление.
It appears that he is talking about specifically their rejection of Jesus as Messiah.
Мне кажется, что в данном контексте идет речь именно об их отступничестве или отвержении Иисуса как Мессии.
Remember that Jesus had said that he is not coming back until Israel repents, until Israel comes into the new covenant.
Помните, мы говорили с вами о том, что Иисус Христос предупреждал Израиль о том, что Он не вернется до тех пор, пока они не примут Его как своего Мессию.
It appears that issue here is not Israel's general idolatry or rebellion, but the definite article indicates something specific.
Поэтому мне кажется, так как вот это слово преступление использовано с определенным артиклем, имеется в виду не что-то общее, какое-то общее, какая-то пассивность или там идолопоклонство в определенных случаях, но имеется в виду какое-то конкретное преступление, конкретно отвержение Мессии.
Up till this point in time, Israel has not repented of their rejection of Jesus.
И как мы видим с вами, до ныне израильский народ не раскаялся в своем отвержении Христа.
But in this period of time, they will.
Но в это время Господь совершит эту цель. Они покаятся.
A second goal that God is going to accomplish when these 70 weeks are completed.
Второе, чего Бог достигнет по истечении 70 седьмин.
Is to make an end of sin.
Он запечатает грехи или покончит с грехами.
And this seems to be a little different from the first one.
Мне кажется, это немного отличается от предыдущего.
In that the sins of Israel's rebellion is going to be dealt with and forgiven.
Отличается тем, что грех будет прощен.
As we have in the last phrase, Israel's empty life without the Messiah is going to disappear.
И эта пустая жизнь, пустое существование Израиля без Мессии, оно исчезнет.
And they will become a righteous nation.
И они станут праведным народом.
And that is what will transpire during this last 7 years.
Это то, что к чему, скажем так, ведут эти последние 7 лет.
And they will in fact become the light to the world that God always intended them.
И они по-настоящему станут светом этому миру, каким они всегда были, всегда должны были быть по Божьему замыслу.
The third goal that God will accomplish is to make atonement for iniquity.
В-третьих, будут заглажены беззакония.
And of course we know that the provision was made at the cross.
Мы знаем с вами, что решение этой проблемы было осуществлено на Голгофском кресте.
But Israel has never, as a nation, been brought into the new covenant.
Но израильский народ, как народ, никогда не стал участником Нового Завета.
But during this period of time, Israel will become a believing nation.
Но в это время израильский народ станет верующим народом.
There are a number of scriptures that speak of Israel's coming to faith in the Lord Jesus.
Несколько отрывков Священного Писания говорят о том, как израильский народ уверует в Господа Иисуса Христа.
There's a rather interesting statement that Jesus makes in Matthew 24:9.
В Евангелии от Матфея, 24 главе, Иисус Христос говорит весьма интересные слова.
Matthew 24:9 is located halfway through Daniel's 70th week.
Мне кажется, 24 глава Евангелия от Матфея, 9 стих, находится где-то посредине 70-й седьмины Даниила.
Jesus says that they will deliver you, Israel, up to tribulation.
Тогда будут предавать вас, Израиль, на мучение.
And they will kill you, and you will be hated by all nations.
И убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами.
Which doesn't sound like anything new, does it?
Ну, вроде бы и так то же самое мы видим сейчас происходит.
But what is different is what Jesus says next.
Но причина, по которой это происходит сейчас, совершенно отличается от той причины, о которой говорит Иисус Христос далее.
That they will be experience this persecution on account of my name.
Ради имени Его они будут терпеть эти гонения.
They have never been persecuted because of their identification with Jesus of Nazareth.
Они никогда не были гонимы за то, что они приняли Иисуса из Назарета.
But that apparently is what they are going to begin to experience about halfway through Daniel's 70th week.
Но складывается впечатление, что где-то посредине 70-й седьмины Даниила они будут гонимы за имя Христа.
And the powerful statement in Zechariah 4 that Israel will mourn like one mourns for the loss of their only child.
И у Захарии мы читаем о том, что они будут плакать, как плачут о потере единственного ребенка.
And I would from Daniel 9 I would suggest that this is the main reason for the 70th week.
И я считаю, согласно 9 главы Даниила, это главная причина 70-й седьмины.
But there are three more goals that verse 24 speaks of.
В 24 стихе мы видим еще три цели.
It is the bringing in of everlasting righteousness.
Приведена вечная праведность.
Which looks forward to the inauguration of Messiah's kingdom.
Мне кажется, здесь идет речь о инаугурации царства Мессии.
Isaiah is clear that this is what will characterize the messianic kingdom.
Исаия говорит о том, что это то, что будет характерным для царства Мессии.
And Israel will live righteously, just as once they lived as a rebel nation.
И Израиль, подобно тому, как раньше он ассоциировался с народом-бунтарем, теперь он будет отождествлен с народом праведным.
It's 6 o'clock. I think we have to eat.
6 часов, у вас уже урчит в животе.
We can finish this in the question and answer time. We'll do it then.
Давайте тогда закончим оставшееся во время вопросов и ответов, или сейчас закончим два момента. Let's finish it now.
Okay.
Хорошо.
Good.
Отлично. Потерпим еще чуть-чуть.
Which shows that man does not live by bread alone.
Не хлебом единым, братья.
The fifth goal is to seal up vision and prophecy.
В-пятых, запечатано видение и пророчество.
And there have been a variety of opinions as to what this means.
И существует целый ряд возможных истолкований этой фразы.
I would suggest that what it has in view is the idea of the fulfillment of prophecy.
Я считаю, что здесь под запечатать подразумевается исполнение пророчества.
That with Messiah's coming and setting up his kingdom of righteousness.
Что когда Мессия придет и установит свое праведное царство.
That so much of prophecy has been fulfilled.
Пророчества будут исполнены.
And it might include this aspect also that there will be no more prophesying.
И, возможно, это будет подразумевать то, что не будет необходимости в том, чтобы были пророки, чтобы люди пророчествовали.
Because there really is no need for a prophetic gift or for prophets.
Потому что в пророках или в даре пророчества не будет совершенно никакой нужды.
That Messiah himself is present.
Потому что будет познание Господа в народе.
The sixth and final goal is that is to anoint the most holy.
Последняя цель – помазан святой святых.
And the question is this talking about anointing Jesus as king or Messiah, or is it anointing of the great millennial temple and the worship system then?
О чем идет здесь речь? О помазании Иисуса Христа или о помазании Иерусалимского храма? Somebody said the temple.
Exactly.
Точно, храма.
The phrase that is used, codus codicium, is only used of the temple or some of the temple precincts.
Вот эта фраза codus codicium, она используется только в отношении храма или определенных его частей.
And so what it appears to be referencing is the setting apart of the millennial temple, which we'll talk a little bit about tomorrow.
Поэтому мне кажется, здесь идет речь об установлении тысячелетнего храма, о котором мы с вами поговорим немного завтра.
And with that being accomplished, the messianic kingdom can now begin.
Таким образом, все будет приготовлено для начала тысячелетнего царства.
These six goals are quite significant because they inform us about what the 70th week is really all about.
И теперь вы понимаете, наверное, почему я настолько подчеркиваю эти шесть целей, потому что, по сути, они объясняют для нас само предназначение 70-й седьмины.
As you can see, none of the six goals speak of the judgment of unbelievers.
Мы видим, что ни одна из этих шести целей не касается суда над неверующими людьми.
That will happen, but that's not the primary purpose.
Очевидно, что это произойдет, но это не является главной задачей Господа в это время.
And so one final slide.
Последний слайд.
And that is that Daniel 9 is a very significant foundational prophecy for our understanding of eschatology.
С моей точки зрения, 9 глава пророка Даниила является имеет ключевую важность в нашем понимании библейских пророчеств.